информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио «Свобода».
В Москве 13 часов. У микрофона Ольга Шохина. Сразу после выпуска новостей программа «Человек имеет право».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Петербурге в результате падения башенного крана на жилой дом погибли 3 человека. В Афганистане произошел взрыв около базы «Баграм», которую посещает вице-президент США Дик Чейни. Россия намерена содействовать снятию финансовой блокады с палестинской автономии. В Петербурге в результате падения башенного крана на жилой дом погибли 2 взрослых и грудной ребенок, находившийся в одной из квартир. На месте происшествия работают спасатели. В Москве в результате избиения скончался глава энергетической комиссии Ингушетии Батыр Куркиев, прибывший в столицу в командировку. Как стало известно сегодня, 19 февраля на станции метро Сухаревская на Куркиева напала группа молодых людей. Они вывели ингушского чиновника на улицу и избили его, предположительно, обломком железной трубы. В понедельник Куркиев от полученных травм головы скончался в больнице. Представительство Ингушетии в Москве считает, что Куркиев мог стать жертвой скинхедов, говорит замглавы представительства Умар Сапралиев.
Версии какие могут быть? Он не должен был выходить там, стало быть. Его вывели, если ценные вещи на месте были, значит, ограбление отпадает. Человека били более 30 раз по голове тяжелым предметом, трубой, наверное. Какая может быть версия? Межнациональная тут.
Сказал Умар Сапралиев в интервью «Радио Свобода». Идет расследование. В Иркутской области по подозрению в организации убийства депутата Слюдянской районной думы Александра Бабученко задержаны глава районной администрации Василий Сайков и его заместитель Хасан Рамазанов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Вачужанов.
Александр Бабученко был убит 3 выстрелами в затылок. Его тело обнаружили в гараже. По версии следствия, мотивом могла стать его политическая или коммерческая деятельность. В том, что убийство заказное, сомнению правоохранительных органов не было с самого начала. Убитый владел сетью магазинов и гостиниц, а кроме того возглавлял местное отделение СПС, был оппозиционером действующей районной власти. В свое время Бабученко даже организовал митинг и создавал инициативную группу по отзыву мэра. 2 года назад он был убит. Недавно оперативники управления по борьбе с организованной преступностью установили и арестовали исполнителей убийства, а теперь и подозреваемых в его организации. Известно, что сейчас первые лица района находятся в иркутском изоляторе временного содержания. Оба свою вину отрицают. Сайков и Рамазанов задержаны на 2 суток. За это время им должны предъявить обвинение. Ранее они проходили по этому делу как свидетели. Юрий Вачужанов, Радио Свобода, Иркутск.
Радио Свобода. Новости.
Против мэра Владивостока Владимира Николаева возбуждено уголовное дело. Прокуратура Приморья инкриминирует ему злоупотребление должностными полномочиями. Проведены обыски в здании мэрии, а также в квартирах Николаева и его матери, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Несколько дней назад прокуратура Владивостока возбудила уголовное дело в связи с продажей земельных участков по заниженным ценам. Суд города Обь принял решение о выплате 200 тысяч рублей в качестве компенсации Людмиле Зазулиной, потерявшей сестру в авиакатастрофе аэробуса А-310 в Иркутске. Межгосударственный авиационный комитет пришел к выводу, что причиной авиакатастрофы, в которой в июле прошлого года погибли 124 человека, стала ошибка экипажа. Член руководства Совета Европы, курирующий вопросы соблюдения прав человека, Томас Хаммерберг, начал 3-дневную поездку по Чечне. Он намерен ознакомиться с условиями содержания подследственных в СИЗО, посетить батальон внутренних войск МВД России, побывать в одном из горных районов республики. Ранее ведущие российские и международные правозащитники отказались ехать на эту конференцию. Представители Московской и Хельсинской группы и Движения за права человека заявили, что не хотят, чтобы их авторитет использовался для придания легитимности режиму Рамзана Кадырова. Россия намерена содействовать снятию финансовой блокады с палестинской автономии, заявил глава МИД России Сергей Лавров перед началом встречи с лидером правящей палестинской группировки «Хамас» Халедом Машалем. Накануне Машаль провел переговоры со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку Александром Салтановым. Цель визита лидера «Хамас» – заручиться международной поддержкой при создании нового коалиционного правительства совместного с движением «Фатх».
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане смертник взорвал заминированную машину около ворот военной базы «Баграм», которую в это время посещал вице-президент США Дик Чейни. Он не пострадал. Как сообщила в интервью нашему радио представитель военных Анджела Биллингс, погибли несколько афганцев и военнослужащих, по меньшей мере 23 человека госпитализированы. Биллингс рассказала, что первоначально сообщалось о гибели 3 человек. По информации афганских властей, погибли 18 человек, большинство из них – мирные жители, которые были на многолюдном рынке у ворот базы. Согласно некоторым сообщениям, ответственность за теракт взяли на себя талибы. Ченни прибыл в Афганистан для переговоров с президентом страны Хамидом Карзаем. Великобритания отправит в Афганистан еще 1400 военнослужащих, доведя численность своего контингента в этой стране до 7700 человек. Об этом заявил британский министр обороны Дес Браун.
Подавляющее большинство этих военнослужащих будет расквартировано в Афганистане в течение предстоящего лета. В основном они будут базироваться в провинции Гильмент, некоторое количество на авиабазе в Кандагаре. Это даст возможность командованию НАТО использовать британских военных во всем южном регионе страны.
Министр подчеркнул, что Лондону не удалось убедить и другие страны-члены НАТО направить в Афганистан дополнительные войска.
Радио «Свобода». Новости.
В результате нападения боевиков в Саудовской Аравии убиты 3 и ранен 1 гражданин Франции. Как заявило Саудовское министерство внутренних дел, 8 французских паломников направлялись в Мекку, когда на них напали на северо-западе страны. Министр иностранных дел Франции Филипп Дус-Блази дал пресс-конференцию в Париже.
Я осуждаю самым жестким образом это ужасное нападение. Мы должны совместно с властями Саудовской Аравии как можно быстрее найти и наказать виновных. Приношу соболезнования родным и близким наших погибших соотечественников.
Сказал глава МИДа Франции. Иран сегодня вновь отказался прекратить работы по обогащению урана. Министр иностранных дел Рана Манучер Матаки назвал требование Запада незаконным. Постоянные члены Совета безопасности ООН и Германия, обсудив вчера в Лондоне ядерную программу Тегерана, начали подготовку новой резолюции по Ирану. Все участники встречи подчеркнули свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. Премьер-министр России Михаил Фратков прибыл с визитом в Японию. Запланирована его встреча с императором Акихито, премьер-министром Синдзо Абе, руководством Японской Федерации Бизнеса.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Право на изменение Конституции. О возможности третьего президентского срока Владимира Путина. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Депутат Государственной Думы России Алексей Митрофанов. Руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и журналист телекомпании НТВ Олег Пташкин. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. «Чем будем удивлять?» — спросил режиссер съемочную группу. Без всяких аналогий обращаюсь к нашим экспертам с коротким вопросом и попрошу дать столь же короткий ответ. Удивит ли их третий срок Владимира Путина? Алексей Митрофанов.
Я как раз работаю в комитете в Госдуме, который занимается поправками Конституции. И непосредственно это мое направление. Я думаю, что никаких поправок Конституции не будет. И на 70% никакого третьего срока не будет. Но теоретически этот вопрос возникает. И вот почему. Дело в том, что отстроено... такая вертикальная система, логическим завершением которой обязательно должно быть длительное правление первого лица. Потому что получается странно. Человек отстроил систему, такую, где только на кнопки нажимай, да, все работает. И построил ее для кого-то. Да? Ну, и мы все время задаемся вопросом, ну не может так быть. Для кого-то это все равно как построить большой, дорогой дом и подарить ее знакомой хохлушке.
Но в целом, да, ваш ответ нет.
Может быть, но вряд ли, да, так сказать.
Вряд ли, это... не нет, а вряд ли, да?
Да, нет, я говорю, вряд ли можно, что человек подарит. Вот мы задаемся этим вопросом.
Удивит ли вас третий срок, все-таки ответьте.
Удивит. Даю вероятность третьего срока 30% сегодня.
Олег Пташкин, НТВ.
Ну, на журналистов как бы трудно удивить, в принципе, потому что стараемся опираться на факты, но пока по тем тенденциям, которые складываются у нас сегодня в обществе, я думаю, что третьего срока не будет. Хотя какая-то часть общества уже готова, и среди моих коллег, которые, если два года назад еще были против третьего срока, сейчас с некоторым, ну, скажем так, пиететом относятся к высказываниям политических лидеров, которые заявляют о возможности третьего срока.
Вас лично удивит третий срок Путина?
Меня лично очень удивит.
Алексей Алексеевич Мухин.
Меня, как историка, третий срок не удивит, тем более, что сейчас действительно прав Алексей Валентинович, некий момент истины для власти, потому что кто же кто? Логичный ответ 50% на 50% все-таки Владимир Путин. То есть сейчас такое некое лезвие бритвы, когда ситуация упадет или в одну, или в другую сторону.
А вы не удивитесь, да?
Нет.
Валерия Новодворская.
Она не удивится.
Если нас не удивляет второй слог Лебедеву и Ходорковскому, то чего же нас должен удивить третий, четвертый, пятый, шестой срок Владимиру Путину? При том, что большая часть избирателей холопы, при том, что на наших глазах, на экране, на разных пресс-конференциях холопствуют журналисты, при том, что стелится и холопствует политическая элита и даже часть творческой интеллигенции, ничего удивительного в третьем сроке нет. Прискорбное есть, но удивительного нет.
Заместитель главы администрации президента и поэт Владислав Сурков на конференции «Уроки нового курса для современной России и всего мира» фактически официально от имени Кремля озвучил идею третьего срока Владимира Путина, сравнив ее при этом с Франклином Рузвельтом. Президент Фонда эффективной политики и телеведущий Глеб Павловский пошел еще дальше. Он сказал так: если Путин будет отказываться, мы его убедим. Но эта проблема имеет между тем правовую, моральную и международную составляющие. Стержневую, правовую нам представит профессиональный юрист Илья Михайлович Рассолов. И после этого мы продолжим обсуждение.
Дело в том, что для того, чтобы изменить эту статью, это статья 81, часть 3 этой статьи, необходима все-таки жесткая такая процедура. Эта статья не относится, в частности, к категории жестких, таких как, допустим, 1, 2 и 9 глава Конституции. Но вместе с тем, здесь необходима длительная достаточно процедура. Это 2/3 от числа депутатов Госдумы и 3/4 членов Совета Федерации. И, в общем-то, в форме закона, который вступит силу после одобрения органами Заксобрания не менее 2/3 субъектов Российской Федерации. И, в общем-то, я говорил со своими коллегами, юристами, докторами наук, которые специализируются именно в конституционном праве. Просто на такую процедуру может не хватить времени, потому что мы так или иначе упираемся в предвыборную кампанию, в частности, в парламентские выборы. А менять Конституцию перед парламентскими выборами, в общем-то, не очень хороший посыл для избирателей. В этой связи Митрофанов в действительности прав. Но есть еще один вариант, который был апробирован, в общем-то, на выборах в Беларуси. Это непосредственное обращение президента или главы государства к своим избирателям с вопросом, который уже может быть вынесен отдельным бюллетенем на парламентских выборах. Вопрос может быть сформулирован примерно так: разрешаете ли вы мне участвовать в президентских выборах 2008 года? Если подавляющее число избирателей ответит «да», то есть разрешит, таким образом может быть обеспечена внутренняя легитимность данного третьего срока, но, опять-таки повторяю, не внешняя легальность. Что касается признания этих выборов со стороны, допустим, третьих стран, это большая проблема. Во всяком случае, однозначное признание и быстрое признание. Поэтому меня этот срок, в общем-то, третий удивит. И в любом случае, мне кажется, и первый мой вариант, и второй, первый, изменение Конституции, второй вот такой опрос, он не имеет под собой, в общем, ни политического, ни морального климата, но в целом в России все может быть, и если не будет каких-то глобальных изменений, катастроф, я не хочу о них даже говорить, то, в общем-то, третьего срока не будет.
Илья Михайлович, то есть референдум не нужен?
Референдум не нужен, но, Карен Владимирович, тут вопрос в чем? Если бы такие поправки необходимы были, мы бы с вами жили уже при новой Конституции с новыми поправками где-то уже 2 года. Поэтому, во-первых, не хватит времени, во-вторых, нету смысла. Конституцию, возможно, изменит следующий президент.
Продолжим через полминутки.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Ну что ж, наши эксперты разделились на две позиции. Алексей Митрофанов и Олег Пташкин, считаю, удивятся третьему сроку. Валерию Новодворскую и Алексею Мухину этот третий срок не удивит. Валерия Ильинична, еще раз объясните, почему вы не удивитесь этому третьему сроку?
Здесь только что эксперт очень грамотно и долго рассказывал о правовых моментах. Но, простите, у нас в Совке, потому что это все еще не Россия, правовые моменты в нужный момент идут под хвост кому угодно. Вот на наших глазах сейчас придается обратная сила кое-каким статьям УК для того, чтобы дать второй срок Ходорковскому и Лебедеву. В последний раз такое было при Хрущеве. Для того, чтобы расстрелять группу Рокотова и других специалистов по обмену валют, закону была придана обратная сила, но это были 60-е годы. И то, что касается признания на Западе, у меня тоже есть очень много горестных вопросов. Если Запад позволил на его глазах фактически подвергнуть геноциду чеченский народ, если Запад позволил раскулачить ЮКОС, посадить Лебедева, Бахмину, Ходорковского, если Запад позволяет держать при себе такие речи, какую только что держал в Мюнхене Владимир Путин, вполне сталинская речь, и продолжает покупать нефть и газ, и держит Россию в восьмерке, хотя и место совсем не там, то у меня есть очень много опасений и подозрений, что Запад проглотит и это, как он глотал, кстати, все чудовищные злодеяния Туркменбаши, почему бы не поглотать и наши. Я помню печальное время, когда Запад поставлял пшеницу, несмотря на душераздирающие крики правозащитников, диссидентов и Сахарова. Советскому Союзу поставлял пшеницу, хотя все сидели где надо, и была оккупирована Прибалтика, и вообще не было ни права, ни конституции. Мы должны рассчитывать только на себя. Мы не можем рассчитывать на то, что вот кто-то придет и вмешается.
То есть правовая составляющая — это не проблема, Илья Михайлович Рассолов разъяснил нам. Вы считаете, что международная составляющая тоже не проблема,
да? Я боюсь, что при столь покорном и рабски настроенном народе, и при том, что мы только что видели, как вручались 23 февраля награды, и писатель Белоцерковский благодарил Путина за то, что он есть, а актриса Наталья Селезнева за то, что он дал ей возможность уважать российского президента, здесь можно ожидать чего угодно. Здесь другой вопрос существенен. Насколько это нужно самому Владимиру Путину, и насколько это входит в планы той олигархии, которая сейчас нами правит, чекистской корпорации.
Алексей Митрофанов.
Заслушался Валерию Ильиничну. Она всегда с таких крайних жестких позиций выступает. Ну, подтверждает одно и то же, что Запад не может все контролировать, и далеко не все контролирует. Это тоже мифология об однополярном мире, где говорится, что американцы все решают. Далеко не все они решают, они в Ираке ничего не могут решить. Но поговорим о нас. Дело в том, что действительно вопрос о планах Путина. Ведь Путин прекрасно понимает, что если он пойдет на третий срок в политическом плане... Кстати, я не вижу правовых проблем, не вижу проблемы времени. Если отмашка будет дана, то очень быстро и Госдума, где большинство есть две трети, у правящей группы, и Совет Федерации все поддержат, и ЗАГС Собрание тоже. Так что здесь эта процедура может быстро пройти. Вопрос в другом, так сказать, насколько Путин на это настроен. Он понимает, что он переходит красную линию, что его отношения с Западом реально ухудшатся, это понятно. Да, может быть, это не приведет к открытому конфликту, но отношение к нему будет понятное. Дальше. Он попадает в известной мере в руки своего окружения в большей степени, чем сейчас, которое скажет, ну, Вэш, это мы тебе помогли перейти эту красную линию, значит, все, обязан. Как помните, Ельцину предлагали без выборов в 96-м. Он понял, если он пойдет без выборов, значит, страной будет править Александр Васильевич Коржаков с Барсуковым и Сосковцом. Или с кем-то другим, да? Но будет кто-то править вне его, потому что мы вместе шли на дело. Значит, теперь мы... А Ельцину было лучше получить мандат от народа и сказать, ребята, вы мои сотрудники. Я хочу вас назначу, хочу вас сниму. Я легитимен абсолютно, так сказать. И, конечно, это проблема есть и у Путина, да, переходить эту красную линию. Есть и проблема жизненная, да, так сказать. То есть это тяжелая ноша, изнашиваемая, так сказать. И как бы я думаю, что он может провести ближайшие 10-15 лет более спокойно и прилично, да, так сказать, чем человек, который полностью обременен протокольными задачами. В 9 одна встреча, в 11 другая, в час надо актрисе Селезневой вручить орден там, и много-много тех вещей, которые, в общем, не думаю, что его привлекают очень в жизненном плане. Быть, скажем, председателем Конституционного суда и не иметь такого обременения, и в огромном формате спокойно перемещаться по стране, брать домой, работать над какими-то делами, которые рассматриваются 2 недели на даче, куда приличнее, чем, так сказать, находиться постоянно, так сказать, под прицелом телекамер. Есть люди, которые по характеру не могут от этого отказаться. Например, кавказская группа, которая правила нами в 30-е, 40-е и 50-е годы, там люди были, которые без этого не могли жить. Они с этим, собственно, и умерли. Но люди-то разные, и у нас очень разные люди живут в стране и по климату, и по психологии. Питерцы поспокойнее, они более вегетарианские в этой жизни, да, так сказать. Поэтому хвататься так вот за эту власть, когда ты можешь спокойно, так сказать, сидеть в Сенате в Питере, так сказать, и потом переезжать в Москве там, и, так сказать... Возьмите Михаила Сергеевича Горбачева, он же ожил. Да, вот 15 лет я наблюдаю его, ну, на разных тусовках, у нас нет близости. Но он чувствуется психологически, так сказать, он ожил. Это ярмо колоссальное, которое висело на нем, спало. Он ходит там со своей внучкой, еще что-то.
Ну, да и Борис Николаевич тоже.
Борис Николаевич. А вот Раиса Максимовна не выдержала. Вот я уверен, что для нее вот это падение было ужасно. Да, вот психологически так человек настроен. Она была настроена на продолжение это до самого победного конца. Но не получилось. Люди разные. Но я думаю, что президент именно из той категории, цинично относя, в хорошем смысле, цинично относящийся, в английском понимании слова cynical, да, about it. Вот, то есть, цинично относящийся к жизни человек с юмором, с черным, который у него всегда присутствует. Конечно, это не его тема сидеть до победного конца, так сказать, и вручать деятелям культуры Белоцерковского и Селезнева ордена
Кремля. То есть правовая составляющая не проблема. А международная, вы говорите, что все-таки он может перейти эту красную линию, и на Западе отношение к нему изменится, но может перейти. Как бы да. Тоже небольшая
есть,
проблема.
Есть него, политические да? проблемы. Политическая проблема – это большая зависимость от окружения. А это серьезная проблема, которую надо... Ведь в дело идем вместе, да? Значит, зависимость от окружения в большее
и еще личная проблема.
И личная проблема, и личная да, проблема. Да, 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 да.
Алексей Алексеевич Мухин выпустил новую книжку «Тайный правитель». «Парадоксы третьего срока», отдельная глава. И в конце... Похоже, что Владимир Путин не собирается после 2008 года быть официальным правителем России, однако совершенно очевидно, что он собирается быть его тайным правителем или контролером, по крайней мере, до 2025 года. Скорее всего, он уйдет в тень, и это будет тень «Газпрома».
Нет.
Но на предыдущей страничке Алексей Алексеевич пишет, что, однако, для Запада Путин может быть более надежным партнером в качестве главы государства, а не полугосударственной организации, амбиции которой встречают в мире весьма неоднозначную реакцию.
Как историк я сделаю ремарку. Дело в том, что правители, которые, государи, которые изменяли течение хода истории России, правили не меньше 20-25 лет. Ну, 25 лет, если быть точным. В этом смысле, конечно, историческая практика обязывает Путина сохранить свою власть. Но для того, чтобы сохранить свою власть, не обязательно занимать высший пост в стране, номинально высший пост в стране.
Я в России обязательно.
Утверждал и вот утверждаю.
Не бывает в России.
Я утверждал раньше и утверждаю сейчас, что Россию управляет коллегия из 5 человек. Я уже неоднократно озвучил эти 5 человек, эти 5 имен. Кто будет занимать пост Верховный, Иванов или Медведев, не совсем играет большую роль. А Путин, ну, конечно, не обязательно уйдет на «Газпром», что называется. Тем более, что система Роснефти, «Газпрома» и иных окологосударственных образований, концернов, она становится все более унифицированной и совсем не обязательно сосредотачиваться на названии «Газпром». Можно образовать некий общественный фонд, который будет управлять акциями этих компаний и таким образом контролировать и финансовые, и административные. Вот, финансовые потоки, административные рычаги.
5 человек эти перечислите, вот на данный момент кто это?
Ну, сам Путин, конечно, Сергей Борисович Иванов, Дмитрий Анатольевич Медведев, Игорь Сечин и Виктор Петрович Иванов. Что касается,
он без них не может управлять.
Что касается третьего срока, ну, они вместе управляют. Стратегическое развитие придается и задается именно ими. Что касается самой проблемы третий срок, то она, конечно, репутационная для Путина прежде всего, потому что он неоднократно, многократно, я бы даже сказал, утверждал, что третьего срока для него не будет. Изменять Конституцию он не будет. И практически все, что президент говорил, он делал. И поэтому нет оснований сомневаться, что так и будет. Другое дело, что, возможно, выборов-то в марте не будет просто. Чрезвычайную ситуацию можно вести довольно легко в нынешнем неспокойное время.
Кто ее может вести?
Кто угодно.
Даже сам Путин опять же.
Разрешите мне взять слово здесь. Пожалуйста. Первое. В России никогда не может быть Дэн Сяопинов. Надо забросить эту тему навсегда. Мы много лет изучали историю России. Никаких Дэн Сяопинов не может быть. Лукьянов пытался каким-то Дэн Сяопином быть, Анатолий Иванович, еще кто-то. Не будет их никогда. У нас как вошел человек в кабинет с флагом, все. Даже если он инвалид, у нас не было таких, но даже если он любой, его внесли в этот кабинет кремлевский, все, он царь. Через полгода любой человек превращается, даже ребенок, мы помним в истории, превращается в царя.
У китайцев вот есть комиссия военных советников.
Это все китайские самые.
Они не отдают генсеку сразу ее, а возглавляет ее бывший руководитель.
У нас
руководитель.
Ничего это не пройдет. Как только они ты проходят, зашел в кабинет и берешь эти телефоны, ты звонишь и говоришь, так сказать, а ну, пошли вон. И сразу, так сказать, начинает работать эта машина. Так было при царях. Думали, царица Екатерина, глупая немецкая девочка, привезенная, гвардейцы так думали. Поставили, она их как научила жить потом, да? То же самое было, так сказать, и со Сталиным, который еле по-русски говорил.
Зайдет Медведев в кабинет и...
И все. И с этого момента забудьте про, так сказать, Дэн Сяопинов, про все-все-все. Это Россия. Здесь никогда не будет. Дальше. Про тайную власть. В России правят не коллеги из 5 человек. В России правит огромное чиновничество из миллионов человек, где, так сказать, у каждого свой огородик, побольше огород. И тогда вот вы назвали 5 человек. Почему вы не назвали Кудрина, который полностью держит финансы? Почему вы не назвали человека, которого здесь никогда не называли, я думаю? Корищенко, директора департамента ценных бумаг Центробанка, который размещает наши золотовалютные резервы.
А почему?
Знаете,
давайте
что это за человек? Спросим. Он размещает 300 миллиардов долларов. Это просто золотой человек, да? Я как смотрю...
Но многие даже такую фамилию не слышали.
А я вот вам расскажу реального, так сказать, реальных владельцев.
Но почему? Спросим. Давайте вот, да? Я сейчас ответим.
Дело в том, что имена и численность выведены опытным путем. Именно эти люди неприкасаемые.
Да
в России.
Нет,
все
вы поймите,
остальные прикасаемые.
В России нет. И это второе российское заблуждение. В России все прикасаемые, да, так сказать. И если царя нельзя снять путем решения Басманного суда, то применяются другие очень плохие методы. Мы знаем их тоже из истории. Понимаете, это Россия. Здесь таких вот моментов, что 5 тайных человек, которые правят. Страна расписана.
Это не то Россия. Я говорю об этом уже долго. Спасибо.
Да?
Скоро продолжим. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19:07. В программе «Время гостей» о политических процессах на Украине рассуждает народный депутат Украины Николай Катеринчук. Ведет передачу Виталий Портников. Повтор 28 февраля в 4:00 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В Петербурге в результате падения башенного крана на жилой дом погибли двое взрослых и грудной ребенок, находившийся в одной из квартир. В Москве от полученных в результате избиения травм скончался глава энергетической комиссии Ингушетии Батыр Куркиев, прибывший в российскую столицу в командировку, как стало известно во вторник, 19 февраля. На станции метро Сухаревская на Куркиева напала группа молодых людей. В Латвии объявлен день траура по погибшим при пожаре в пансионате для пенсионеров-инвалидов в городе Алсунга в ночь на 23 февраля. Погибли по меньшей мере 25 человек. Член руководства Совета Европы, курирующий вопросы соблюдения прав человека, Томас Хаммерберг начал трехдневную поездку по Чечне. Против мэра Владивостока Владимира Николаева возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Проведены обыски в здании мэрии, а также в квартирах Николаева и его матери. Глава администрации Слюдянского района Иркутской области Василий Сайков и его заместитель Хасан Рамазанов задержаны по подозрению в организации убийства. В Тобольске замглавы ГИБДД Миршат Искандаров приговорен к году тюрьмы за избиение пешехода. В апреле прошлого года Искандаров ударил человека за то, что тот отказался пропустить его машину, которая двигалась с выключенным спецсигналом по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В Афганистане смертник взорвал заминированную машину около ворот военной базы «Баграм», которую в это время посещал вице-президент США Дик Чейни. Он не пострадал. Погибли несколько афганцев и военнослужащих. По меньшей мере 23 человека госпитализированы. В результате нападения боевиков в Саудовской Аравии убиты 3 и ранен 1 гражданин Франции. Как заявило Саудовское министерство внутренних дел, 8 французских паломников направлялись в Мекку, когда на них напали на северо-западе страны. Россия намерена содействовать снятию финансовой блокады палестинской автономии.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи – право на изменение Конституции, о возможности третьего президентского срока Владимира Путина. В программе участвуют депутат Государственной Думы России Алексей Митрофанов, руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и журналист телекомпании НТВ Олег Пташкин. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода» и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. То есть никаких проблем, собственно, ни правовых, ни, ну, в том числе и международных даже, ну, моральных. Тоже,
международные могут быть, конечно,
но в целом, наверное, нет большой проблемы, потому что, да, ну...
Ну, тут надо еще сами понимать, что американцы заняты будут Ираном в ближайший год. И
есть проблема, значит, есть проблема личная и проблема окружения. Но вот вы говорите, Алексей Валентинович, что тайного контролера быть не может, тайного правителя, да, нет, что, конечно. Да, значит, один царь.
Да.
Уходит Путин, допустим, и тот же Иванов или тот же Медведев могут делать все, что угодно.
С чем понимаете, тут надо понимать, опять же, Россия. Все, что угодно, в соответствии с законами и правилами и регламентом бюрократической корпорации. Вот кто пойдет против бюрократической корпорации, да, вот за что не любят Ельцина? Вот Ельцина действительно в аппаратной массе не любят, да? Потому что он пошел, особенно в первые годы, против бюрократической корпорации, против тех законов, которые... Ведь они что, были против Ельцина? К нему пришел Бурбулис на второй день и сказал: Борис Николаевич, давай вместо КПСС демократическую партию сделаем. Райкомы стоят, обкомы стоят, люди есть, ЦК стоит, Старая площадь готова. Он сказал: нет, мне это не нужно. Вот за что Ельцина, вот за это решение. Если бы он сказал: оставляем, и вся эта машинка заработала бы, был бы новый председатель демократической партии, сближались бы с Америкой, да, так сказать, разрабатывались бы планы укрепления демократии, понимаете, аппарат.
Должен ли Путин опасаться, если он уйдет, то с его личной судьбой может что-то произойти, вот, Алексей Алексеевич?
Ремарка. Дело в том, что, напомню, события 99-2000 годов. Путин год не трогал команду Ельцина. Год. То есть слово для этой группы что-то значит. Питерские – это не материальная группа. Она построена на принципу не по экономическим принципам, как это принято считать, в том числе и на Западе. А питерская группа построена на идеологическом принципе. Я настаиваю на этом. И вот эта самая идейность, она и даст необходимую спайку и преемственность власти, о которой говорит Путин. Я еще раз говорю, неважно, кто будет президентом с 8-го года, Путин останется у власти.
Тайным правителем.
Тайным, явным, какая разница?
Невозможно.
Олег Пташкин.
Небольшая ремарка. Я все-таки думаю, что у нас с идеологией до сих пор очень трудно. И какой-то четкой выверенной линии даже у нынешнего Кремля в плане идеологии нет, к сожалению. Вот. А по поводу возможно, невозможно, плюсы-минусы третьего срока. В принципе, Путин сейчас, если мы заметим, по второму сроку очень сильно и агрессивно продвигает бренд России на зарубежный рынок. Вот. Та же Мюнхенская конференция услышала то, что он хотел сказать, и дал тот посыл, который он хотел, и все это приняли. Вот. Что касается следующего президента, все-таки я думаю, что в любом случае Путин не будет идти на третий срок. Следующий президент все-таки будет выстраивать уже внутреннюю политику, чтобы укрепить Россию уже изнутри.
Может ли быть убеждение у Путина, что он может остаться, как говорит Алексей Алексеевич, с чем категорически не согласен Алексей Митрофанов, ее тайным контролером?
Ну, уйдя, я согласен на третий срок. С Алексеем Митрофановым, потому что действительно здесь нет тайных явных контролеров, здесь есть огромная машина, с которой будет разбираться уже третий президент. Вот.
Он либо встраивается в эту систему, либо она его отторгает. Тут нету третьего пути. Поломать она не может.
Нет,
никогда.
Но с теми же питерскими, например, пришла новая команда. Действительно, не трогали ельцинскую команду до 2003 года. Даже,
а что питерские? А я вам расскажу вообще. Все говорят, питерские. Смотрите, финансово-экономический блок правительства остался ельцинский. Возьмите Центробанк, состав, Минфин, то есть бабки остались в рамках старого режима. Да, силовики поменялись, там много стало питерских. А хочу силовики. Ну, открыл дело уголовное, закрыл дело уголовное. Это оставили, да? Вот. Дальше. Губернаторы, костяк губернаторов. Лужков, Шаймиев, Рахимов, этот самый, даже Новгородский Прусак. Все остались. То есть святые коровы прежнего режима, все на месте. Волошин, вы знаете, что он один из руководителей штаба Медведева сейчас?
Есть такой.
Волошин. Вот. Он на месте, он в этом самом. А Анатолий Борисович при делах. Все это второе издание ельциновского режима, поймите. Против бюрократической корпорации Путин не пошел ни на шаг. Даже дело Ходорковского, это тоже мандат некой бюрократической корпорации, потому что парень Михаил Борисович, стал равняться с государством. Он фактически начал разговаривать с государством как партнер. А это по правилам России не допускается. Согбенно должен войти в Кремль, нервно перебирая, так сказать, это, сказать, шапку мять.
Слушатели вот пишут Телешев, что относительно третьего срока не хочу участвовать в фарсе, но придется. Вот видите, человек, да, как бы, да.
Уже готов.
Демократический избиратель должен прийти на выборы и унести свои бюллетени с собой, призывает Дерри из Лена, откуда? Из Ленобласти. Построение социального государства неизбежно. Путин не может открыто сказать об этом, так как окружен врагами-олигархами, Наталья пишет. Конституция у нас и так по некоторым статьям не работает. Конституция не работает, власть принадлежит народу, а на самом деле кучки маргиналов, которые разворовали Россию. Права на митинги тоже нет. Любая конституция не священное писание, ее можно поменять, говорит Александр. То есть люди, видите, да. Так, господин Агамиров, если вы предлагаете посылать сообщения на пейджер, то, пожалуйста, их читайте. Но я и читаю, это майор, вы меня упрекаете, непонятно в чем. А кого вы видите из сегодняшних претендентов на пост президента, который может сделать всех здоровыми, счастливыми и богатыми? Это пишет Мария Ивановна из Москвы, но ответ, я думаю...
Простите, Господа Бога.
Да, ответ это...
Могу и сказать.
Могу сказать, что Путин вошел во вкус самодержавной власти и не отдаст ее никому в ближайшие годы, утверждает Гвоздев. Валерия Ильинична.
Я боюсь, что все здесь присутствующие забыли, что однажды уже законы корпорации были очень ловко разрушены. Был такой парень, шустрый Хрущев, хотя ответственность на всех была одинакова за злодеяния сталинского режима, он ухитрился вылезти наверх, спихнуть ногой всех своих соратников и объявил оттепель. Сталина они убрали очень ловко, слава богу, что убрали, не допустив к нему врачей, но Путин у нас здоровый, поэтому здесь возможен вариант оттепели с ответственностью за все, что было сделано. За взорванные дома, за Чечню, за Беслан, за Норд-Ост. И Путин, я думаю, это понимает, что он совершил преступление против человечества, и что ему светит и Гаага, если его упакуют и туда отправят, и российская тюрьма. И вот тот, кто это сделает, отпихнет этот самый аппарат и всех прочих своих сподвижников, отпихнет очень далеко и возвысится. Вот в России для того, чтобы возвыситься, нужно объявить преступниками предшествующий режим. Кстати, Борис Николаевич Ельцин очень сильно рисковал. Я не уверена, что слово будут держать вечно. И у нас уже раздаются вопли насчет преступного ельцинского режима, страшных 10 годов беспредельных. И вот то, что мы сейчас обсуждаем вопрос о третьем сроке, в этом есть один маленький юридический аспект, который доказывает, как низко пала наша страна.
Интересно,
что значит третий срок? Выборы. А вдруг Путина не выберут? Мы даже об этом не говорим. Возможность идти на третий срок получается у нас не потенциальная, а уже реальная. Если он идет, он выигрывает. Мы даже не предполагаем, что он может проиграть выборы, что доказывает, что с точки зрения нашей политической элиты и уже по факту выборы выхолощены, что это стало пустой формальностью, ну, из-за холопского поведения народа.
Валерий Ильинична, а вы не допускаете, что, вот я езжу по регионам, вы, наверное, тоже ездите, что действительно, мне это может быть прискорбно, потому что я представитель другой партии, но многие люди поддерживают, он нравится. Хотя бы в сравнении с Ельцином, который то падал, то дирижировал, то чудил, то стрелял в парламент, заметим, трупов понаделал, то в Чечню вел войска. Понимаете, не так же просто. Вот вы все говорите, что холопы. А этот формально ничего плохого не сделал. Вот то, что вы называли на нем, там, Беслан и прочее, что он приказывал чеченцам зайти в Беслан? Ну, нет такого. Ваши все обвинения носят характер тайны. А у Ельцина все было явно. Это он скомандовал из танков стрелять. Здесь даже иллюзий нет, да? Так сказать. И нет иллюзий, что он скомандовал войска в Чечню вести, бомбить Грозный. Понимаете? А у вас все тайны какие-то. Курск там утонул. Ну что, он приказывал Курск-то топить? Да нет. На нем ничего нет. Вот в чему, в прямом смысле. Понимаете? Так что здесь совершенно другая история, и народ за это его уважает.
Слышали, Валерий Ильич?
Народ у нас уважает первое лицо, если это лицо имеет достаточно злобный оскал и наступает на него сапогом. Ельцина не уважали именно потому, что он позволял говорить, позволял протестовать, позволял называть себя тираном и сатрапом. И было понятно, что он не разгонит НТВ, там не разгонит РЕН-ТВ.
Да, но он пострелял в парламент.
Вот именно поэтому его он стрелял не в парламент, опа, а он стрелял в бандитское гнездо после того, как начался мятеж.
Какой мятеж? Он клятва преступник. Ну что вы, он указом распустил. Он имел разве право Верховный Совет указом распустить? Что вы говорите с точки зрения Конституции? Ну вздумайтесь, ну вы же все-таки, так сказать, с точки зрения правовой.
Новая Конституция в истории России была принята в 93-м году. Не надо говорить про советскую Филькину грамоту. Не было Конституции.
Но тогда была... Та Конституция до референдума.
Однако мы идем к Ельцину, а у нас все-таки тема сегодня третий срок Путина. Алексей Алексеевич пишет в своем тайном правителе, что те, кто в первую очередь заинтересован в смене президента, это полузабытая, обманутая нынешними кремлевцами, но все еще могущественная семья, опирающаяся на ряд бывших олигархов и окружение Анатолия Чубайса, жаждущая реванша и возвращения реальных рычагов власти, а не игрушечных в виде, скажем, электрорубильника.
Алексей, вы хотите, Алексей, чтобы, да, я что-то добавил? Добавить нечего. Дело в том, что группы, которые заинтересованы в смене нынешнего режима, их достаточно немного. Одна из них, конечно, да, бывшая семья, уже порядком разгромленная.
Режима или президента?
Нет, режима, конечно, потому что...
То есть имя Дементьева и Иванова, и всех других,
верно,
да?
Я еще раз говорю, это группа. Точно так же, как и раньше была группа. Ельцином тоже вертели определенные люди. Поэтому здесь нельзя говорить о том, что в России все-таки...
Ельцина никто не вертел.
С 20-х годов в России установлена все-таки коллегиальная власть. А есть, да, скажем так, дань царским традициям, она соблюдена. У нас верховная власть лежит на одном лице. Но ответственность, как правило, делит целая группа лиц. Это практически всегда было, потому что один человек не в состоянии управлять таким огромным организмом, каким является Россия. Чисто технически. Вот. А что касается групп, которые планируют прийти к власти в 2008 году, то сейчас их шансы, конечно, минимальные. И это факт просто.
Олег Пташкин, НТВ, вот Олег Ильич говорит, было разогнано как бы при Путине, но сегодня другое НТВ, я так понимаю, да? Совершенно журналисты верно. НТВ уважают президента?
Естественно. И, в принципе, не только журналисты НТВ, а даже таких, скажем, немного оппозиционных изданий, как «Коммерсант», после его изменения, я думаю, там тоже уважают президента, но в любом случае мы уважаем человека за что-то, правильно? То есть за какие-то дела. И поэтому нельзя сказать, что очень много сделано было плохого для России. То есть я вот послушал госпожу Новодворскую, ну, мне немного не по себе стало, потому что если обвинять во всем и вся Путина, то, ну, просто, знаете, очень огульно и ничего по существу. Вот, к сожалению. И если оперироваться при этом остальными фактами, которые происходят как бы у нас в стране, да, и за рубежом, то мы видим есть некие сдвиги, да, и в экономике, и в международных делах. И опять говорю, просто у нас внутренний сектор запущен. Почему? Потому что на внутреннюю политику уделяется мало внимания. Вот, я думаю, все-таки это в преддверии того, что будет в 2008 году. Что-то будет, ну, поэтому готовится все-таки международное мнение. Вот, внутренние, как бы, дела, в любом случае, естественно, как бы, все примут, как будет.
Вот. Алексей Мухин, он пишет, что если Путин решит остаться на третий срок, то он уподобит себя Лукашенко. Александру Григорьевичу, у нас Илья Михайлович Рассолов на связи, кандидат юридических наук, он координатор партии «Громада», оппозиционной партии Лукашенко. Вот как эта позиция представляется вам правдоподобной, что он не пойдет на третий срок из-за того, что не хочет превратиться в российского Лукашенко?
Ну, тут я еще хотел бы сказать Алексею Мухину о коллективной ответственности, о которой он говорит. В общем-то, Алексей прав, с одной стороны. С другой стороны, надо учитывать, что эта группа обладает таким свойством, как формализм. Они все формалисты, в общем-то. Но не все, большинство из них. И Путин, как человек слова, да, он, в общем-то, свое слово должен сдержать. Если будет Медведев, он еще больший формалист, судя и визуально, и по встречам, и по его работам, он будет возводить общие принципы права в закон. Это неплохо для сегодняшней России. Понимаете, это неплохо. И в целом, вот эта группировка или корпорация, если она решит все-таки о третьем сроке, то вот это решение должно быть принято буквально в месяц, в два, в три.
Ну вот Алексей Валентинович говорит, что это не проблема времени, да, то есть можно... Конечно. И это не проблема.
Заксобрание за две недели все пройдутся. И
Дерий из Ленобласти пишет, что Путин не правит, он работает. Ну, он сам так сказал, да. Правит бывший КГБ. Вопрос о третьем сроке – это бессмыслица. Найдут другого работника, не сомневайтесь. Дадим слово нашим радиослушателям. Осталось меньше 10 минут. Виктор Викторович из Ленинградской области.
Можно говорить, да?
Пожалуйста.
Здравствуй, господа. Митрофанов, Новодворская. Я хочу сказать вот что. Горбачев с 1885 года начал эту разворуху. Уже прошло 22 года. Их задача была какая? Они
Виктор
свои
Викторович,
задачи все выполнили. Значит, вот
Виктор Викторович, у нас мало времени, давайте не будем эпоху Горбачева анализировать. Говорите о третьем сроке. Алло. Отключаем тогда. Сергей из Санкт-Петербурга, слушаем вас.
Добрый день, господа.
Говорите о третьем сроке.
О третьем сроке могу сказать очень-очень невероятный. Обоснование. Страна номенклатуры добилась безопасности, благополучия, какое не снилось никому. Теперь только осталась свобода передвижения, и дело не в самом Путине. Страна номенклатуры потеряла сейчас только Куршевель. Не хотелось терять ни канаров, ни собственности зарубежной, ни возможности участвовать в зарубежном бизнесе. Все остальное отработано. Выборы, силовая составляющая.
Третий срок Путина реален для вас?
Нереален. Я очень удивлюсь. Это будет глупо очень для него.
Это будет глупо. Надежда Тимофеевна из Подмосковья, что думает об этом?
Здравствуйте, уважаемые господа. Здравствуйте. Вы сейчас обсуждаете продление срока президенту. Я хочу сказать, что президент Путин очень сделал много за перестроечный период в области внешней политики. Несоизмеримо много. Но не буду перечислять, вы сами знаете.
Назовите, что он сделал, одно хотя бы.
Что он сделал? Во-первых, он сплотил среднеазиатские страны, провел учения. Америка мечтает о мировом господстве. А в одной части беспочвенно Югославии рак раздолбил, на Северную Корею, Иран, Белоруссию, Россию свой глаз.
Вы за третий срок Путина?
А?
За третий срок Путина вы?
Я думаю, да. Потому что он начал. Плохо получается в области внутренней политики.
Вот это важно. Так, а что плохо получается?
Смотрите, мы всю Европу газифицировали газом, а своя Россия без газа. Хороший хозяин газифицирует свою, а подумает, сколько потомкам осталось, а излишки продаст. А у нас всегда идет телега впереди лошади.
Кстати, Дмитрий Медведев недавно объяснял, почему это произошло, потому что это были основы заложены при советской власти еще, и на самом деле помогали больше соседям. Что еще беспокоит вас во внутренней политике?
Почему он не меняет Кудрина и Грефа? Грефа и этого Зурабова. Зурабова можно сравнить со смертельно опасным гнойным аппендицитом, который открыто объявил российскому народу геноцид. Мы пенсионеры. Я, например, инвалид первой группы. Я должна получать на 1000 рублей в месяц лекарств. Я получаю на 300 рублей в год самых дешевых. Куда уходят эти деньги? Понимаете, нету ни контроля. Лекарства туфта. Они совершенно не помогают, а наоборот наносят вред.
И вчера президент Путин в понедельник, да, наша передача во вторник идет сегодня, 27 числа, он как раз эту тему поднял. Президент вынужден вмешиваться в проблему бесплатных лекарств и делать нагоняй Зурабову. Вот одно из писем пришло сегодня вот ко мне. Хочу вас опять побеспокоить, но, видимо, это в последний раз. Я больше не буду беспокоить вас, потому что меня уже на свете не будет. Пишет человек вот тоже вот о лекарствах. Он фронтовик, за 80 лет уже, болен тяжело, и читать дальше просто тяжело мне уже. Пора подводить нам итоги. Давайте один слово радиослушателю. Сергей Федотов из Москвы. Слушаем вас.
Добрый день, КРН. Добрый день, уважаемые эксперты. Я, к сожалению, не из Москвы. Я из Подмосковья, Волташинский район. Я согласен с тем, что говорил Алексей Митрофанов. Нельзя Россию за 5 лет или за 10 лет поставить на правильные рельсы. Я немного увлекаюсь историей, точно так же знаю, как, наверное, большинство из тех, которые хотя бы учил в советской школе, что только те реформы были успешны в России, которые осуществлялись, во-первых, сильной личностью, во-вторых, в течение достаточно длительного времени. Не будем просто сейчас расставлять акценты, хорошие или плохие.
Ну и ваш итог, Сергей.
За последние годы я ощущаю чувство гордости за президента своей страны и за страну. А то, что навести в один день порядок в стране, это невозможно.
А если он уйдет, то смогут ли другие продолжить его дело?
Я думаю, что это будет невозможно, потому что власть в России, она передается либо с шапкой Мономаха, либо с ядерным чемоданчиком.
То есть он должен остаться?
тот, кто сядет, да, на президентское кресло, тот и будет наводить порядок. Вот у меня один штрих такой есть, он показательный. Это не 5 полковников, которых осудили, и не даже 2 сенатора, в отношении которых определенные производства переведутся. В Москве, в России 12 миллионов крестьян. А в Подмосковье...
Сергей, это тяжелые темы. В следующий раз мы будем о них дальше говорить. Вы поддерживаете идею третьего срока, я понимаю так.
Даже не идею, а по крайней мере, у нас вполне могла бы править страной такая же железная леди. И его жена, его супруга Людмила, она очень на эту леди похожа.
Это совершенно необычный поворот, да. Алексей Валентинович, каждому по 30 секунд для подведения итогов беседы.
Я думаю, что 70% в пользу того, что будет новый президент, а действующий президент займет свое место во властной структуре, конечно, ни на какой должности, не связанной с коммерцией, с бизнесом, даже с большим, потому что царю нельзя быть связанным там, с деньгами, и не на шумной политической должности, типа там председателя Госдумы, потому что это связано с политическими баталиями. Это будет достойное президента место, позволяющее ему, в общем...
Член Совета Федерации.
Да, я думаю, председатель Конституционного суда.
Олег Пташкин.
Ну, хочу сказать, что третий срок точно не будет у Путина. Действительно, я соглашусь с Митрофановым, что он найдет себе достойное применение всем своим талантам.
А вы думаете, где, в каком качестве?
Ну, точно не в журналистике.
Председатель совета директоров какой-нибудь объединённый
телерадио. Нельзя, царю в бизнес нельзя. Ну что, проверка прокуратуры и там его подпись.
Не бизнес.
Не бизнес.
Не бизнес.
Конечно.
Спокойная должность с... Ну, реальным контролем.
Алексей Алексеевич Мухин.
Третий срок, конечно же, чрезвычайно вреден в репутационном смысле и будет губителен для действующей команды, поэтому Путин уйдет, конечно. А человек, который его сменит, будет находиться в его тени хотя бы в ближайшее время и, скорее всего, будет испытывать определенные комплексы на эту тему, которые мы на себе и почувствуем.
А уйдет все-таки?
Уйдет.
Куда?
Ну, общественная деятельность, окологосударственная деятельность, отчасти коммерческая деятельность.
А «Газпром» может быть?
Прямую нет.
Прямую нет.
Да это Валерия не Новодворская.
Дай бог, чтобы пронесло, чтобы не возник даже без Сталина такой неосталинизм, потому что мы здесь слышали наших дорогих холопов-сограждан по телефону, мы бывшее покойное НТВ послушали, которая уважает, поэтому и не разгоняют. И я очень боюсь, что мы стоим на нравственном уровне той формулы, о которой пишет Евгения Гинзбург в своем крутом маршруте, когда она в детском садике вела музыкальные занятия, там дети обсуждали, сколько товарищу Сталину жить, и самый продвинутый мальчик Эдик сказал, пусть товарищ Сталин живет вечно. Так вот, дай бог, чтобы пронесло, чтобы у Путина нашлись какие-то внутренние личные соображения.
Чтобы не идти на третий срок, рекомендует Валерия Новодворская. Татьяна пишет, пойдет Путин или нет на третий срок, ничего в России не изменится. В программе «Радио Свобода» «Человек имеет право» принимали участие депутат Государственной Думы России Алексей Митрофанов, руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и журналист телекомпании НТВ Олег Пташкин. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. 79-я церемония вручения премии «Оскар». Кинооператор Михаэль Бальхаус рассказывает о своей работе с Мартином Скорсезе. Вручены главные французские кинопремии года. Интервью с Константином Михайловым, автором книги «Москва погибшая». Эссе Бориса Парамонова «Крейсер Жорж Санд». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15.